Всем привет!
О, круто!
Да, дорогие друзья, с вами снова
Александр
и Дмитрий. Этим пасмурным утром мы начинаем очередную часть марлезонского балета.
Да, который не скончаем. Почему-то мне хочется сказать весенним днем, хотя он нифига не весенний. Грета была права!
Ну да,
глобальное потепление.
Злой харп на Аляске, видишь, поработал.
Ну да. Ну, мне почему-то, знаешь, я, конечно, не такой борзый, как ученые наши, которые безапелляционно на основании там пары-тройки экспериментов объявляют о каких-то глобальных изменениях. Мне почему-то кажется, что человечество максимум на что способно, это убить самое себя. Не глобально изменить климат на нашей планете, ни каких-то вот... Вот глобально отравить себя в мегаполисах, это да, спокойно, очень. То есть выхлопными газами, какими-нибудь частицами, там, углеродом,
ну, вообще, мне думается, что разговор о глобальных катастрофах интересует человека именно только с этой точки зрения. Как не убить себя?
Слушай, ну не скажи, например, вот известное коммерческое дело по уничтожению озонового слоя в 90-х годах, которое инициировала компания Monsanto, потому что срок на фреон патентный истек, и все стали производить его, и он стал жутко дешевый. А озоновая дыра находилась вообще в Антарктиде и никак не влияла на человечество, ну, от слова абсолютно. То есть, но при этом поднялся ужасный всепланетный хайп, сейчас это хорошее модное слово, и запретили же фреоны классические. Или как, например, классическая история, когда в Соединенных Штатах кончился асбест, а асбест это же природный материал. То есть, ну, иссякли месторождения асбеста, и внезапно асбест остался только на территории стран, подконтрольных тогда Советскому Союзу. И тут же асбест объявили ужасно канцерогенным материалом. И более того, под это дело распилили не один миллиард долларов, заменяя асбестовые материалы в школах, больницах и прочего на безасбестовые.
А как насчет канцерогенности?
Когда вот этот хайп затих, да, когда это провели исследование, и выяснилось, что для того, чтобы, ну, как бы получить какое-то заболевание от асбеста, надо лет 40 вкалывать в асбестовой шахте. Ну, точно так же, как если 40 лет работать с углем, то получится заболевание под названием силикоз. Это когда легкие окаменеют и за счет угля, за счет частичек вот этих мелких. Вот, то же самое и с асбестом. Да, он как бы канцероген. Ну, какой канцероген? То есть он... Есть какое-то влияние между ним и раком чего-то там, может, даже легких. Но для этого нужно, чтобы, во-первых, содержание асбеста в воздухе было какое-то запредельное, которого никогда не будет, если асбест находится... за слоем штукатурки, или даже если просто у тебя лежит дома асбестовая плита, этого тоже никогда не будет. Но, тем не менее, под это дело быстренько...
Ну, в этом плане мне всегда было интересно, а я что, его грызу, что ли? Вот говорят, вот, содержит асбест.
Даже, ну, даже да. страшный рассказ о том, что ты отравишься ртутью из градусника, гиперболизированный, потому что для того, чтобы отравиться ртутью из градусника, надо его достаточно прилично. Надо, во-первых, выпить этот градусник, и, по-моему, не один. Доброе количество градусников.
Но относительно ртути ходит такая история, что она опасна парами. То есть, если долгое время она где-нибудь будет там за диваном у тебя испаряться, то в конечном итоге это повлияет на твое зрение, на твое здоровье.
Ну да, 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 да. Любое отравление тяжелыми металлами, то есть вот хлорка или фтор, которым в Штатах фторируют воду. Это же тоже яд. Сильнейший причем яд.
Зубная паста со фтором.
Да, причем там зубной пастой со фтором там была вообще интересная как бы фишка. То есть в годы незамутненности науки, это 10-20-е годы 20 века, американские врачи начали исследовать, ну, как бы, что влияет на качество зубов.
То есть... Незамутненность, а патентное бюро?
Не-не, незамутненность в том плане, что они особо не подкрепляли доказательствами. То есть достаточно было как бы один раз. И вот они начали исследовать жителей Соединенных Штатов на предмет, где, в каком округе самые здоровые зубы. И нашли округ, я не помню штат, но в этом округе вот самые здоровые зубы. То есть у людей минимум кариес. И они начали исследовать условия, опять-таки, в рамках науки 10-20-х годов. То есть, да?
Ну да, почему?
Какие? Почему? И оказалось, что рядом находится озеро, в котором достаточно высокое содержание фтора по сравнению с водой в других местах. Питьевая вода, забор идет из этого озера. И они такие, о, эврика, как говорил Архимед, когда с голой, извините, жопой бежал, так сказать...
Ну да, по коридору.
По коридору, да. Так вот, в чем, оказывается, дело. Надо просто добавлять воду в фтор. И начали добавлять воду в фтор, в зубные пасты в фтор и во все остальное. А еще тогда очень было модно добавлять радий. Тоже в зубные пасты.
У нас, кстати, конфеты такие были.
Да, но вот они, слава богу, были без настоящего радия. А в 20-е, 30-е годы они были с настоящим радием. Был шоколад с радием. Почему? Потому что считалось, что радий придает коже шелковистость и определенную такую, знаешь, он же светится в темноте, ну вот и кожа будет как бы светиться. Знаешь, как любят говорить женщины, кожа сияет. Вот считалось, что от радия кожа сияет. А потом в 50-е годы, когда почитали статистику смертности женщин, которые работали на этих радиевых предприятиях, которые делали светящиеся циферблаты, выяснилось, что это настолько мощный, ну, как бы источник радиоактивного излучения и канцероген, что тут же как бы все, ну, это, да, дело мгновенно прикрыли.
Опять же, да, вот озеро со фтором и зубы хорошие. А надо обратить внимание, может, там хвост растет или
шестой палец. Самое забавное, что фтор – это же очень серьезный яд. И вот сейчас, когда говорят, ну, скажите, а как действует фтор, который, ну, вообще никак не вступает в реакцию, у нас в организме фтора нету. Он нам не нужен, то есть нам не надо употреблять. Вот железо нужно, да, оно в крови есть. Если железа мало, наступает анемия. Фтора нету, хлора нету, ну, не наши. И когда спрашивают, а каким образом фтор в зубной пасте влияет на кариес? На голубом глазу. Современная стоматологическая наука говорит, а очень просто. Он просто своим ядовитым действием убивает бактерии полости рта, и тем самым они не могут развиваться и давать кариес. Отлично, да, то есть отлично.
А носителя бактерий он
не тоже убивает, но знаешь ли, ну как-то так.
Относительно фтора целая история, действительно. И вот эти вот ассоциации стоматологов, которые неизвестно где существуют, ну, на самом деле, они какую-то мутную политику ведут. Рассказывают про очень полезные зубные пасты. И у них, сколько я сталкивался со стоматологами, их убежденность похожа на сектантство. Они продвигают некоторые зубные пасты.
Слушай, так это не только у стоматологов. У тех же психологов, например.
Но я сталкивался со стоматологами.
Вот есть Зигмунд Фройд. Да? Как бы если начать исследовать его творчество, нам говорят, это основатель психологии. С чего бы вдруг? Он вообще не основатель психологии. Он неудавшийся врач-невролог. Основатель психоанализа. Это вообще как морская свинка. Ни к морю, ни к свиньям отношения не имеет.
Мне кажется, он просто коммерциализировал.
Да, та же история, что и про Альберта Эйнштейна. Это, с одной стороны, удачная, как бы...
Для них удачная, это когда монетизируется, я так понимаю.
Удачная монетизация. И плюс... Тогда вот еврейскому народу нужны были срочно свои герои. А судя по тому, что еврейский народ талантливый в плане самопиара, да, ну так они просто берут и бесхитростно приписывают вообще всех более-менее известных людей к себе. Например, вот Менделеев, да, сын тобольского священника. Мендель, да это же наш.
Да, да,
все.
Да,
да. И как бы, а ты докажи, что нет. И как ты думаешь, ну действительно, а как тут доказать? Ну, а может, правда, их.
Да, пойди разберись.
И вот эта вот пиар-компания, когда, ну, тот же Эйнштейн, я как бы вот сейчас буду, да, там, реверансы делать замечательному еврейскому народу, я как бы не усматриваю в том, что он был какой-то не гений, да, но делать его гений, вот у нас как гений, значит Эйнштейн.
Ну да,
я
всех
вот
времен одного народа.
Буквально вчера читаю рассказ фантастический, и там гений Эйнштейн, гений Эйнштейн, гений Эйнштейн, других нету.
Ну да.
Ну просто нету.
Это точно.
Просто, ну как бы, но это профанация на самом деле. На самом деле гениев достаточно в любой нации, так сказать, их много, но почему-то постоянно нам тыкают в лицо одним.
Даже это и на бытовом уровне. У меня вот есть знакомый нейрохирург, и вот он рассказывает, ну да, пришел к нам один крендель, ну он такой достаточно квалифицированный, ну как сказать, ну не Эйнштейн, конечно.
Не Эйнштейн, да. Так и слава богу, потому что Эйнштейн был троечником и не мог школу закончить вообще-то. Слава богу, что он не Эйнштейн. Вот. То же самое и с Фройдом. То есть кокаинист, так как ему нравился кокаин, он пытался приспособить его к каким-нибудь таким лечебным вещам. Тогда была мода, и хотелось из кокаина и героина сделать универсальное лекарство. Из героина сделали лекарство для кашля. То есть, точнее, ну, героин это и было лекарство для кашля, поэтому называется героин, героический. Вот. Потом выяснилось, что он слишком героический.
Побочный.
Побочка, да. Перекрыла, так сказать, положительно.
То есть просто тебя накрывает, ты уже не то что кашлять.
Нет, а он действительно угнетает кашлевые центры, что самое забавное. Но это как бы просто приятно. Как в свое время Виагру, ее создавали как лекарство от каких-то сердечных, так сказать, патологий. А выяснилось, что там она не действует, но зато есть приятная побочка. Но есть один нюанс. Вот. И вот этот замечательный человек, он придумал психоанализ. Когда спрашивают, а сколько пациентов вылечил Фройд? Выясняется, что если натянуть даже сову на глобус, их всего 9 человек.
С которыми 9, он работал, да?
С которыми он работал. И вот с точки зрения нынешнего, даже нынешнего психоанализа, который прям корнями растет от Фройда, эти 9 он их не проработал. То есть там очень много вопросов. Вылечил ли он их или наоборот, ретравматизировал.
Я даже рискну сказать, что и ответов практически нет.
Да, он основатель психоанализа. Да, это очень мощная была гипотеза. Да, в Америке она захватила практически до 50-х годов как бы и психиатрию, и психологию полностью. Подменила собой, скажем так. Это не психология. Психоанализ – это не психология. Это, ну, какая-то часть, да, какая-то историческая часть, как в свое время там алхимия, да. Ну, вот из алхимии выросла химия, так и психоанализ на самом деле. Но заметь, сейчас идет просто вот многие современные психологи такие, Фройд, о, основатель психологии.
Ну, это уже столб, да.
Уже столб, да. Он столб, без сомнения, но он один из многих, причем не самый такой столбный столб. Потому что того же Фройда читать его просто невозможно, на самом деле.
Ну и, как всегда, не достает критического осмысления, да, его наследия. То есть, либо восхищение, либо ты ни хрена не понимаешь.
Слушай, на самом деле, те же самые бихевиористы 50-е, 60-е годы, они уже критически осмыслили его наследие и не оставили на нем камня на камне. Потому что, когда пришло время болтать, да, а что-то делать, когда стали ставить перед психологией практические задачи, выяснилось, что психоанализ, он не может их решить, даже в рамках модели личности, которую он предлагает. И поэтому бихевиористы сказали, знаете что, давайте мы не будем голову парить, что там у человека. На текущем этапе мы не знаем. Берем концепцию черного ящика и отслеживаем входящий сигнал и исходящий сигнал. И, соответственно, вот эти влияния. Все, как бы ограничили вот это вот...
Поведенчески,
да. Ну, потом добавили когнитивные, потому что когниция – это то, как человек познает информацию, перерабатывает. То есть научились сейчас вот в когнитивно-поведенческом подходе. Они до этого отрицали бессознательный элемент. Сейчас сказали, что да, есть бессознательное у нас еще. То есть есть информация, которую человек не осознает, но при этом впускает в себя, перерабатывает и реагирует на нее. Вот знаменитый эксперимент, про который многие тоже вопят. Вот буквально сегодня столкнулся. А, караул, оказывается, у нас мозг работает быстрее сознания. Ну да, потому что не стоит забывать, что вообще-то мозг еще обеспечивает кучу вегетативных процессов, которые мы вообще не обдумываем, а сознание – это какая-то маленькая часть деятельности мозга. И не стоит забывать еще о том, что помимо сознания есть еще бессознательная часть, которую мозг тоже перерабатывает и работает.
Пока отреагирует сознание, мозг уже должен отреагировать.
Он уже должен отреагировать, да. Это как все равно, что, ну, прежде чем ты шевельнешь пальцем, ну, там, знаешь, есть эксперимент, он не очень корректный, но якобы ставили задачу, там, ну, шевелить пальцем на определенный этот, якобы сигнал шел быстрее, прежде чем человек, так сказать, как бы это там миллисекунды, ну что-то 0,42 миллисекунды, что ли. И на основании этого сделали вывод, что функция сознания – это объяснять, ну, для чего ты это сделал.
Ну да.
То есть, типа, ты делаешь это, а сознание типа рационализирует. Я сделал это потому, что, ну, не знаю, захотелось.
Почему вы украли 10 миллионов?
Ну, вы понимаете, была такая необходимость.
Да.
Рука сама потянулась.
Рука сама потянулась. Да и зачем такие слова? Украл.
Украл – это очень плохое слово, да.
Слово казнократство, да? Ну, коннотация не особенная. Коррупция. Коррупция – это какой-то процесс. Это такой, он поражает все руководящие слои.
Это как, знаешь, армейский сленг. В армии нет слова «украли». В армии есть слово, ну, скажу так, «потерял». Там нет слова «украли», там есть слово «потерял».
Ну да.
Вот и все. То есть у тебя не украли, а ты просто потерял.
Ну, да.
Так и тут. Ну зачем вагон украли?
Вагон мяса куда-то делся. Куда?
Куда-то.
Потеряли.
Потеряли, да.
Где-то на какой-то сортировочной станции случайно не досчитались. В словах скрыто многое. И не случайно же придумывают такие обтекаемую терминологию, которая Вот вроде объясняет, но у людей зачастую даже нет единого понимания. Вот.
А вот, кстати, Александр, как от психолога к филологу, да, вот у меня к тебе вопрос. Я вот, например, практическое применение говорит о том, что словарь человека, ну, то, какими он словами обозначает действия себя и других, говорит очень много о состоянии в эмоциональной сфере, ну, насчет интеллектуальной нет, но насчет интеллектуальной, наверное, словарный запас говорит, да, то есть. А насчет эмоциональной, да, очень много. Когда человек, например, себя, свою голову называет башка, лицо рожа, и, да. Ну, это говорит очень конечно. Многое по отношению.
Это называется экспрессия.
Да.
Слова с повышенной экспрессией.
И вот, да. И вот у меня к тебе вопрос. Смотри, вот как ты считаешь, изменение словаря? Вот некоторые психологи говорят, измени словарь свой, и у тебя изменится отношение к предмету. Ну, например, ты прям напряженно вместо своего головы башка, да, вот ты привык говорить про свою голову башка. Мне бы по башке бы, я себе на башку шапку натянул, я там башкой ударился. Говорят, вот как только хочешь слово сказать «башка», замени, пожалуйста, на слово «голова». И тяжело, потому что привык же к себе. И начинаешь говорить вместо «башка» «голова». То есть первый раз это «голова». И якобы это меняет и эмоциональное отношение к предмету. Ну, грубо говоря, вместо «башка» грубого экспрессивного выражения начинаешь говорить про свою голову «голова». И снижаешь уровень грубости и внутренней агрессии, да, автоагрессии. Как ты вообще считаешь, вот, как филолог, как вот насколько это.
Есть направление психолингвистика.
Да, вот я вот про него.
И вообще это имеет место. Это действительно так. Почему у нас есть слова нейтральные, почему у нас есть слова экспрессивные для выражения своих эмоций в разном нашем состоянии. Если ты находишься в спокойном состоянии и тем не менее выражаешься экспрессивно, у тебя действительно возникает некий когнитивный диссонанс, и ты к нему вроде как и привыкаешь, но я бы сказал, это разбалтывает нервишки, восприятие вообще окружающего мира становится другим.
Ну вот смотри, давай я чуть-чуть разовью. Вот ты сейчас как бы рассказал про индикатор, да, то есть когда ты по отношению к себе вот эту экспрессивную лексику, это показывает о твоем отношении к себе, да. И вот сейчас как бы изменения, а если ты начинаешь осознательно менять экспрессивную лексику на... Хотя бы нейтрально.
Да, 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 я понял.
А меняется ли это, как ты думаешь, меняется ли внутреннее отношение к себе?
Меняется, но не быстро.
Ну, это понятно.
То есть это требуется упражнение, требуется некоторое время и твердость характера. А хватит ли у данного конкретного человека этих качеств? Вот это вопрос.
Это уже второй
вопрос. То есть как же все считают сейчас? Да не надо мне объяснять эту теорию. Ты мне дай несколько инструментов действенных, я буду повторять каждое утро, и через неделю я стану другим человеком. Ну, конечно, нет, не получится. Вот как говорят, ну, к примеру, перфекционисты склонны к депрессии, когда они относятся, вот есть такой момент. Вот я дурак, вот я бестолочь, вот я дебил, вот я не умею ни хрена сделать, вот руки кривые, вот. В конечном счете, если ты постоянно так себя ведешь, это все тебя приводит к тому, что ты чувствуешь себя никчемным, бестолковым идиотом. Отражается ли это на внутреннем самоощущении? Конечно, отражается. И, в общем-то, это вот здравствуй, депрессия. И если ты себя мотивируешь на позитивные действия, на положительные эмоции, на настроение, отражается ли это? Да, отражается. Ну, и если ты какое-то продолжительное время поддерживаешь данную практику, вполне возможно, что ты себя надрессируешь. Как и физические упражнения, да, дают крепость мышц, так и это дает крепость духа, я думаю, да.
А ну да, понял твою позицию. Про скорость я с тобой тоже согласен. Вот сейчас как-то очень... интенсивнее внедряется такая, ну, такая позиция, что любую привычку можно приобрести за 21 день. Ну, типа, вот 21 день напрягитесь, а там само пойдет. Нет, не пойдет. Только дурную привычку, по-моему, можно приобрести за 21 день и меньше. А вот, как ни странно, любую позитивную привычку, она, во-первых, очень тяжело приобретается. Это как, знаешь, ну, к примеру, да...
Есть простое выражение, вот в данном случае, мне кажется, уместно. От себя не убежишь. Твоя натура – вещь мощная. Если у тебя недостает мотивации, ты любыми упражнениями не достигнешь никакого более-менее вменяемого результата.
Ну вот, ты знаешь,
должен понимать, зачем тебе это.
Да, это обязательно. Должен понимать, зачем тебе это. Должен понимать, что все зависит в первую очередь от тебя.
Да.
И должен понимать, что это требует длительного усилия в течение достаточно долгого промежутка
времени. Чаще
всего
люди, конечно, они ищут какую-то внешнюю силу.
Волшебную таблетку.
Платят деньги на каких-нибудь курсах, какому-нибудь наставнику. Они считают, что если внешняя сила будет заставлять меня делать эти упражнения, то вроде как моя ответственность, я как бы себя ее снимаю, ну вот у меня наставник есть. И вроде бы так действительно проще, да, чем организовать себя. Ну попробуй, организуй себе.
Слушай, ну тут смотри, тут на самом деле, проблема. Вот если брать метафору наставника, вот можно брать близкую метафору, да, про тренера. Приходишь ты в спортзал, а там тренер, да, квалифицированный человек, который знает, как нужно делать, чтобы добиться результата. И если ты делегируешь этому тренеру, исследуешь тем, так сказать, упражнением, которое он тебе дает, исследуешь тем советом, исследуешь полностью под его, ну, не управлением, наверное, а под его руководством.
Научи меня делать то-то и то-то.
И через некоторое время ты действительно получаешь тот самый результат, ну, который ты и хотел. А если ты приходишь, падаешь на маты, достаешь там килограмм шоколада, начинаешь его жрать и говоришь: «Слышь, тренер, ты там это, штанги тягай». Ну, чтобы через месяц я похудел, понял? Ну, это... Я заниматься не буду вообще, понял? Я тебе за что деньги плачу? Давай, давай, тренер, я пока шоколад буду жрать.
Это свойственно человеку во всех сферах. И психологи то же самое ведь говорят, что...
Про психологи это как раз очень...
Человек вообще... приходит, а он даже не готов сделать усилия. Да, он считает, что я деньги заплатил, и, собственно, на этом и закончилась моя работа.
А знаешь, такая... Ну вы же специалист, вы должны меня вести. Куда тебя вести?
Ну да.
Ну куда тебя вести?
Типа, если...
А причем еще, знаешь, это если слово вести, да, это такой сразу ребенок, которого за руки. А еще, знаешь, есть такие дети, которые, когда их куда-то пытаешься вести, они падают на спину и начинают орать. То есть их вести просто невозможно.
Ну, истерят, конечно.
Да, да, и вот этот человек, который говорит: вы специалисты, вы должны вести меня. Куда тебя вести, если ты лежишь на спине и вообще никуда идти не хочешь? Ты пришла и принесла свою ответственность, сказала: вот, моя ответственность вам, ведите меня. Так пошли. Нет, я не пойду.
Для капитана, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Ну да, да.
Здесь такое, и в спорте такое, да.
Каким бы тренер ни был.
Должен идти тоже навстречу, то есть ты должен быть мотивированным должным образом. А когда вот это начинает: ой, тренер, да знаю я все это, да ты мне скажи, как, я же тебе деньги заплатил. Uh-huh. Я бы не стал платить, я бы сам бы сделал, я не хочу.
Да.
У меня там семья, у меня там, ну, мало ли. Ну вот, я не хочу прикладывать усилия, все, усилия не хочешь приложить, а без усилий ни одно хорошее дело не делается. К сожалению, только всякая дрянь приплывает
вообще
к нам обиняками.
Вот да? Это легко, да.
Да, хочешь хорошее, сделай усилие. Ну, вот, бывает, человек просто не готов. Вот, может быть, он и осознает, что ну надо, ну нет у него моральных сил. Вот,
ну, не Слушай, хочет. Ну тут еще есть феномен сопротивления на самом
да.
деле. Потому что когда слово «не готов», оно про это. Не готов — это значит, что ты уперся в какой-то такой... Ну вот моя концепция следующая. Любой процесс изменений, да, в человеке, любой, физический, психологический, неважно, он в первое упирается в желание. То есть обычно желание возникает как? Когда текущее состояние дел уже непереносимо. Ну, если это диета, то ты уже отожрался до такой степени, что ты уже просто не можешь ходить по коридору. Ты уже
просто вот уже вот приходится что-то делать.
Или уже чехлы на твои танки уже не шьют просто, уже нету. Вот, то есть текущее состояние становится непереносимым. Это очень часто помогает как бы активировать желание. Но это первый шаг. Второй шаг. Когда вот это сопротивление, да, когда нет, как, через какой-то момент ты доходишь до кризисного состояния. И кризисное состояние требует следующего шага. Перешагнуть вот через этот дискомфорт, который растет, и, так сказать, пойти дальше. И вот тут проявляется сопротивление. То есть психика, она очень ригидная, она не позволяет сильно, так сказать, меняться. Потому что у психики основная задача – это, ну, сохранить тебя живым. Даже если ты умрешь для этого. Вот как бы вот так вот. Мозг не очень разумный.
Должен там хорошо смотреться в гробу.
Да, даже если ты умрешь, он будет сохранять тебя, так сказать, вот в текущем состоянии. С сопротивлением тоже надо работать. Тоже ломать его ни в коем случае нельзя. Его надо уважать, его надо исследовать. И надо за ним наблюдать. Но с ним придется тоже, его надо придется преодолевать. И это тоже очень сильно зависит от человека, который
ну, этим то есть занимается. Не сметать его с пути, а обойти попробуй.
А не сметешь, да. Либо обойти, либо договориться. Ну, там масса разных способов договориться. Тут, понимаешь, даже как принципы сказок. Дал имя чему-то, да, считай, что стал им управлять. Как говорится, дай имя демону или узнай имя демона, и ты сможешь демоном этим командовать. Это вот все про нашу психику. Как только ты из бессознательного вывел это в осознанную часть, как только ты осознал, что происходит, какие мотивы этим движут, как это называется, да, то ты можешь с этим что-то делать на самом деле. А делать можно все, что угодно. Можно сказать, да и пусть так будет. Это тоже выбор на самом деле. Почему нет? Я вот ходил на семинар по психосоматике, там была такая спасательница, но вел очень мудрый, уже знаешь, съевший не один пуд соли с клиентами психиатр, который вот, и была такая спасательница. Ну а что же делать? А что же делать, вот если, как же ему объяснить, что он себя уничтожает, что это болезнь его? Это? Он говорит, а зачем ему объяснять клиенту? Ну как же, он же болеет. Он говорит, а он имеет право болеть.
Ну, в общем, да, он имеет право болеть. Вот когда курильщику говорят, тебе 78, ты же умрешь. Он говорит, ну и что? Ну, я хочу курить и буду. Ну, помру я, так и помру. Да? Он осознает риск, но он считает, что жизнь без, не знаю, без сигары ему претит. Да? Не хочет он так.
То есть тут надо главное понять, что насильно мил не будешь, как говорит в народе. И это правда. Насильно нельзя ничего заставить.
Да и жизнь такая. Вот она может быть моложе, она может быть искренне хочет ему помочь, но она считает, что он себе вредит. Но, а она ведет здоровый образ жизни. Ну, может быть, она худеет в ущерб своему здоровью.
Тут знаешь, тут мотив. Она искренне хочет помочь. Чтобы что? Зачем? Ну вот зачем ей это, да? Не ему. Ему понятно, она его спасает.
Вселенский альтруизм.
Да, а ей-то зачем это?
Как ну, обтичить себе еще одну позицию, то есть я помогла.
Ну да, то есть она откатывает какие-то свои внутренние, ну, так да, сказать, конечно. Комплексы, какие-то свои внутренние задачи решает, и внезапно она это выносит их вовне и начинает, так сказать, догонять и осчастливливать.
Но это как не мешает тебе относиться искренне к работе.
Я клиенту, бежала за вами 2 километра, чтобы сообщить вам, как я к вам равнодушна. Вот тут то же самое. Догнал и осчастливил насильно.
Ну, наверное, специалисты, которые уже со стажем, они просто взвешивают свои шансы на успех. Они смотрят, думают, ну, зачем человеку этому конкретному помогать? Он вроде и так себя чувствует вполне комфортно.
Слушай, ну опять же таки, я что-то сегодня банально извлекаю фразы. Точно не помню, но суть выражения, по-моему, в каждом языке есть такое выражение, что Бог помогает тому, кто сам себе помогает, да? Так и тут, если человек не хочет, или, по крайней мере, не решил еще, что с этим делать, ну, ты хоть испрыгайся вокруг него, хоть испомогайся, ну, хоть поселись у него дома, ты все равно не
даже
поможешь.
Народ, который в старину каждое воскресенье в церкви толпился, и то говорил, на Бога надейся, а сам не плашай.
Да.
Да, банально, да. Но они что-то такое чувствовали. Может, Бог-то Бог, но сам не будь плох, да, а то будешь лежать на печи, хрен тебе. Да. Бенефициаром станешь, надо шевелиться. Соответственно, все эти банальности, они живут, наверное, не 1000 лет, сколько человек существует, столько существуют его психологические лайфхаки.
Ну, знаешь, они поэтому, может, и называются банальностями, что человек думает, да, я это знаю. Но на самом деле, если вдуматься в них, вот просто вдуматься, то они дают очень много.
Знать-то мы знаем, но используем ли?
Да.
Считается, что раз банальность, так мы ее уже проехали и выбросили на свалку истории. Да нет!
А частенько к ней не подходили даже.
Ее бы надо сначала осознать, ты подумай, а ты-то вообще извлек практическую ценность ее для себя? Тогда уже, да, ну и не то, выбрасывать не надо, положи в копилку мудрости, это поможет.
Да.
Да, вот такая вот интересная тема.
Мы будем заканчивать тогда.
Да, мы, наверное, прервемся.
Да. Всем удачи.
И пока.
Со своей психикой. И пока-пока. До встречи.